Всем привет! Это Коля, это Эл. У нас в гостях Аида Жунисхан. Привет, Аида.
Привет. Ребята, спасибо, что пригласили.
Мы с Аидой познакомились на встрече подкаста Find Your Bee в 2018 году.
6 мая.
6 мая. И в процессе разговора собралась такая хорошая компания, где обсуждался вообще конструктивный такой хороший диалог состоялся. И там я озвучил вот эту идею, что нужно учить навыкам обучения. И благодаря этому я познакомился с Аидой. И у нас получилось вот то, что сейчас получилось. Это подкаст. Да. Мы это вещаем, мы делимся с каким-то опытом, мы задаемся вопросами, на которые некоторые не знаем ответов. Ничего страшного, следующие выпуски нам помогут ответить на эти вопросы.
Другие гости.
Найдем все вместе ответы.
Добро пожаловать, Аида. Я в начале подкаста знал, что ты будешь первым гостем.
Это очень приятно.
Расскажи о себе, чем ты занимаешься, сколько тебе лет?
Мне 25 лет, я занимаюсь налогами уже около 3 лет.
Аида, расскажи нам, как ты училась в школе?
В школе я училась хорошо. В первую очередь я бы хотела сказать, что изначально меня родители не заставляли и не требовали с меня, чтобы я училась на круглые пятерки, чтобы я была отличница такая. Ну, изначально такого прессинга со стороны моих родителей не было. Они знали, какие у меня есть способности, что я могу и что я не могу. То есть требовать с меня, чтобы я там училась только на 5, такого не было. И поэтому я учила те предметы, которые действительно мне были интересны. Те, которые мне были неинтересны, я относилась никак просто, даже если так сказать. За 11 лет у нас, естественно, менялись учителя, менялись какие-то там директора и так далее. И система школы тоже постепенно менялась. И у меня интерес мой зависел напрямую от учителя.
Ты сказала, что были предметы, которые тебе нравились, и были предметы, которые не нравились.
Да.
Как ты их учила?
Ну, знаешь, в школе такого вот понятия относиться к этому вот как-то по-особенному не было. То есть я училась по какой-то накатанной схеме, да? Ты делаешь домашнее задание, ты учишь то, что задали, ты читаешь то, что задали, конспектируешь и так далее. То есть это была схема определенная.
А расскажи о предметах, которые тебе были интересны и которые повлияли на выбор твоей профессии. И как это случилось?
Я любила математику. В 5-6 классе у меня какой-то был стоп. Я просто не понимала, что мы проходим. То есть до этого я решала задачи, я могла это делать, и в какой-то момент я просто застопорилась. Я не понимала, в чем проблема. Потом мне мама отвела меня к репетитору. И мы начали заниматься этим репетитором. Она мне говорит, что ну, я все понимаю, я все могу решить, но на какой-то теме я ее пропустила. И учительница не дала мне снова понять эту тему, то есть мы заново это не проходили, то есть это был пробел у меня. И тем самым моя учительница говорила, да ты же не можешь решить. Она меня этим подавляла. И я еще больше ушла в себя, это был класс 6-7, ну такой подростковый возраст, наверное, на тот момент. И я сказала, что я не способна. Я не способна решить какие-то математические задания, я вообще не способный ребенок. У меня математика ноль, логики ноль. Я вот просто себя загасила. Слава богу, у меня мама очень хорошо понимала меня, как своего ребенка. Она сказала, у тебя все получится, давай заниматься. Я пошла к репетитору, я начала заниматься. Она сказала, все прекрасно, все хорошо. То есть один учитель видит вот так, другой видит по-другому. А та учительница до конца школы, до того момента, пока мы не выписались, она не верила, что я могу что-то решать, что-то делать. То есть она вот до последнего в меня не верила, а я до последнего пыталась доказать обратное. И тем самым я выбрала эту профессию. Я тогда шла против своей учительницы по математике. Я хотела ей доказать, что я могу. Я докажу, я смогу, я сделаю. Вот это вот меня тогда мотивировало учиться дальше, делать, доказать, что я могу. А осознание, не знаю, когда пришло. Наверное, когда я уже начала этим заниматься полноценно.
То есть ты почувствовала, что это вот твое?
Да, я это почувствовала на 2-й год, когда я начала заниматься налогами. 1-й год мне было очень сложно. Я хотела забить, я хотела уйти. Мне было сложно, я плакала, я сидела ночами, не понимала. Я обращалась к своим друзьям, объясните мне вот это, что-то не понимаю, не идет. На 2-й год я уже более начала понимать, я полюбила свою работу, и тогда я поняла, что это действительно мое. И когда мне предложили другие какие-то вакансии, я сказала, нет, я не хочу этим заниматься. Я хочу заниматься тем, что мне нравится. И действительно, налоги мне нравятся.
Как ты выбирала университет? Это был осознанный выбор или это был такой просто?
Это был не мой выбор, если честно. Это был выбор моего отца больше. Он сам хотел поступить в этот университет, но у него не получилось. Он поступил в другой. И он, оказывается, всю жизнь об этом мечтал. И сказал, дочь, я хочу, чтобы ты там училась. Я говорю, пап, я не хочу там учиться. Я хотела пойти на журналиста. Вот в третьем классе, когда мне сказали, что я хорошо пишу сочинения, в 10-м, 11-м я поняла это. Я когда хотела пойти на журналиста, и в то же время у меня было вот это вот внутреннее... Я докажу, что я могу вот это своей учительнице по математике. У меня было и это, и то, что я хочу. Потом родители, которые консервативные, они сказали, нет. То есть существует на тот момент профессия там финансиста, юриста и так далее, и так далее. Вот так вот было. И они мне сказали, ты пойдешь поступать на экономиста. Я сказала, я не хочу, я хочу быть журналистом. И я видела себя таким журналистом международного уровня и так далее, и так далее. Но папа сказал, доча, ты должна зарабатывать хорошие деньги. Хорошие деньги зарабатывают бухгалтера. Ну, такое понятие, да, у взрослых консервативное, что существует несколько профессий. Это вот. Я очень не хотела, я вообще не хотела, я была против. Я сказала, нет, я не пойду. Мы пошли в университет сдавать документы, и мне было очень плохо. На тот момент, как бы, ты должен радоваться, ты сдаешь документы в университет, ты поступаешь в университет. А у меня была такая печаль. Мне было, я не хотела, и я была обижена на отца, почему он так хочет, почему туда, я же не хочу этим заниматься, да я не буду этим заниматься, я брошу университет, я брошу, даже если я отучусь, я не буду этим заниматься. То есть у меня такой немножко негативный настрой был изначально.
В этой ситуации я, с одной стороны, поддерживаю твоего отца за его мудрость, потому что он выбрал тебе полезную такую профессию.
Он обосновал мне, почему, как. Он сам работал в огромном холдинге, и он не говорил, вот у нас есть такой-то человек, он занимается этим-то. Он к этому пришел так-то. То есть он на живых примерах мне это все объяснил. Он пытался до меня вот достучаться, но я все равно стояла на своем, и мне... Я не была с ним согласна на тот момент. А сейчас я ему благодарна.
Похлопаем отсюда. Правильно ли, когда указывают школьнику, куда пойти учиться, не учитывая его выбора? Или же мы должны все-таки прислушиваться к мнению школьника, который заканчивает 11 класс и очень хочет там?
Да, мне кажется, нужно трезво оценить ситуацию самого ученика. Какие у него есть способности, что он действительно может. Учесть это, и, конечно, взрослый человек, он взрослый человек в любом случае. Он видел жизнь, он видит ситуацию. Ребенок, он ребенок в любом случае. Он ничего не может сказать такого весомого, я думаю. И родители должны учесть и способности своего ребенка, и учесть то, что происходит на рынке. И, исходя из этого, наверное, дать направление ребенку. В данный момент так происходит у меня братишка, он учится в 8 классе. Он больше как хочет спортсменом быть. Я говорю, занимайся спортом как хобби, но основная какая-то деятельность должна быть. Я ему объяснила, не так, что я ему сказала, вот ты не пойдешь быть баскетболистом, ты пойдешь там айтишником или еще кем-то. Я нарисовала ему схему. Ты сейчас, говорю, знаешь вот это, но у тебя есть способности здесь. Если это все скомпоновать, ты можешь стать таким специалистом. А такие специалисты зарабатывают столько-то. Такие специалисты работают в таких-то компаниях. Или же открывают свой бизнес и так далее, и так далее. То есть это не было, что я взяла это с потолка. Я ему конкретно обосновала, нарисовала схему на 5 страницах. Он все это понял, он сказал, я хочу вот это. То есть мы с ним вместе сели и потом на следующий день мы уже начали потихоньку двигаться в этом направлении. Первое, что мы сделали, это мы записались на английский язык, потому что он хотел учиться в Америке. Точнее, не хотел, а хочет учиться в Америке. Вот как-то так.
То есть осознанность, прагматичность, учет рынка.
Да.
Это секрет успеха.
Я думаю, что да.
Как думаешь, вот какой бы ты совет просто, какой бы ты дала людям, у которых либо непрагматичные родители, либо родители никак не участвуют в жизни и в выборе ребенка. То есть родители говорят, делай, что хочешь, это твоя жизнь, давай сам. Куда ему самому? Кому ему идти? К тебе, там, к Эллу, ко мне, как-то к родителям, к родственникам. Как там? Может, на кого-то ориентироваться? Может, там, какой-то пример найти для подражания? Не знаю. Что бы ты посоветовала?
Мне кажется, все зависит от человека. Есть люди, да, которым родители говорят, ну, делай, что хочешь. Они пойдут в какой-нибудь университет, дабы поступить. Они пойдут работать, ну, лишь бы была работа. А есть такие люди, у которых есть способность, есть желание, но в то же время родители говорят, ну, делай, что хочешь. Они будут слушать такие подкасты, они будут читать каких-то интересных людей. Я думаю, что изнутри что-то движет такими людьми. И такие люди достигают больших высот.
Аида, какие были у тебя в университете мысли об образовании? Чего тебе не хватало? Как бы ты хотела, чтобы в университете было?
В университете меня устраивало все, потому что первый год я все еще придерживалась своего мнения, что это мне не нужно. Я учусь не там. Это не мое. Я ходила с этими мыслями, и я по накатанной схеме делала домашнюю работу, какие-то проекты. И это было очень... То есть по-простому, как и у всех ребят. То есть на тот момент я не думала, блин, нужно вот в университете я бы хотела вот это. Если бы я училась на того, на кого я хотела изначально, у меня бы, наверное, горели глаза, я бы какие-то минусы сразу бы заметила бы. То есть на тот момент я об этом, если честно, даже не думала. Мне было нормально. Я училась на английском языке, у нас больше такое западное направление было. Мы делали презентации, тем самым оценивали наши presentation skills, как мы презентуем, можем ли, как надо. То есть каждый урок у нас именно проходил в виде презентации, мы домашнее задание делали вот таким образом. Мне это нравилось, потому что я, в принципе, люблю такое. Сказать как-то было... Сказать, что было то, что мне... Я бы хотела изменить, такого не было. То есть... Мне нравилось университет.
Не было мысли, типа, когда ты сидишь на работе, ой, блин, классно было бы, если бы этому научили уже в университете?
Я придерживаюсь того мнения, что в университете это теория, а на практике это немножко чуть-чуть по-другому используется.
То есть чуть вернемся назад. Mm-hmm. В универе было интересно учиться, поэтому ты училась?
Первое время я не могла это принять. Типа, я занимаюсь не тем. Я учусь не там, точнее. Потом, но я все равно, я не могла не учиться. Я училась на платном, у нас грантов вообще не было, я училась на платном, и я понимала, что мне нужно получить образование. Даже если не то, что я хочу, но мне нужно. И я училась. Ну, были, конечно, естественно, это не так, что все 4 года я себя заставляла. Были предметы, которые мне очень нравились, которые я учила с удовольствием.
В какой момент вот произошел перелом? Между я занимаюсь не своим делом и я занимаюсь своим делом, учусь на свое дело.
Когда потекли деньги?
Спасибо, Эл.
В университете все 4 года, как я... Кстати, когда я училась на финансиста, мне было... Ну, я не скажу, что мне было скучно. Да, действительно, мне было интересно, я занималась этим. То есть какие-то предметы я... прям заставляла себя учить, просто заставляла, нужно было, потому что там требовательный преподаватель был или еще что-то. Ну, какие-то были обстоятельства такие, что я себя заставляла. Когда я училась на юриста, мне было очень интересно, и каждый предмет я вот просто с удовольствием учила. А вот само осознание того, что я учусь не там или занимаюсь не тем, в университете я об этом не задумывалась. Я училась, потому что нужно было учиться. Это все.
А как ты пошла учиться на юриста?
На юриста? Юриспруденция, в принципе, я любила смотреть детективы, какие-то всякие фильмы с убийством, с расследованием. Больше с расследованием. И мне это было интересно. И на втором курсе нам предложили при университете можно было отучиться очно, дистанционно. И пришел декан и начал рекламировать свой университет, и мне действительно это было интересно. Я загорелась, и по деньгам это было доступно на тот момент. Я сказала родителям, что да, я это хочу. То есть на второе высшее я поступила по... Это был мой выбор. Родители уже... Они сказали, окей, если ты хочешь, как бы материально мы можем тебе это обеспечить. Это было осознанно мой выбор.
То есть ты закончила универ сразу с двумя дипломами?
Да.
Ты крутая.
Это как получается?
Это получается, что второе высшее, юриспруденция, мы не учились каждый день. Это было очно, но это было два раза в год. Дистанционно, получается, учителя сами прилетали к нам, и мы учились без выходных. С понедельника там 20 дней подряд. Вот воскресенье, праздник, не волнует, потому что они прилетели для того, чтобы нам дать какие-то знания. И там месяц, по-моему, или 20 дней мы учились.
Дипломные работы. У тебя же были дипломные работы. Ты сама писала их? Расскажи нам процесс, как он происходит.
В первом университете не было дипломной работы, там было два экзамена. То есть там было выборочно. Либо ты делаешь дипломную работу, либо ты сдаешь экзамены. Я выбрала экзамены. Я любила курсовые работы. Курсовые работы писались за неделю, вру, за ночь до... Нет, за неделю писались. Хотя там они в начале семестра же даются. Там на 2-3 месяца, а мы писали за неделю до. Это было... То есть они проверялись на плагиат. И мы просто... То есть есть действительно ребята талантливые, которые могут что-то привнести именно в своей работе, да, что-то. Но есть ребята, как я, которые просто копировали и вставляли, и текст там, парафрейзинг делали. Это было таким образом. Мне очень стыдно это признавать, но это было так.
Мы тебе благодарны за такую честность, это очень классно.
Но мне нравилось вот сам процесс, когда я писала курсовую работу, там, то есть там должен быть introduction, первая часть, вторая. Писать саму курсовую мне было как-то интересно. Вот.
Я так понял, у вас был выбор, экзамены или дипломная работа. И ты выбрала экзамен. Скажи мне, Аида, как бы ты готовилась к экзаменам сейчас и что, или если вспомнишь вдруг, как, что у вас там происходило в процессе подготовки к экзаменам?
Я бы, наверное, выбрала дипломную работу.
Почему?
Потому что, мне кажется, тем самым ты вносишь, принесешь что-то новое именно в эту сферу, именно ну, на ту тему, на которую ты пишешь дипломную работу. А я выбрала экзамены, потому что мне это был просто легкий путь, чем писать дипломную работу. Это же нужно...
Исследование, трудиться.
Да, нужно было трудиться, исследование делать, какие-то...
Расскажи про процесс подготовки к экзаменам.
Ну, процесс подготовки к экзаменам был самый простой. То есть тебе дают вопросы, и ты по ним готовишь ответы. То есть они без ответа, они просто вопрос. Ты в ходе, когда ты ищешь ответы, тем самым ты запоминаешь ответы, их заучиваешь там, где надо. То, что ты поняла, ну, в принципе, понятно, да? То есть обычная подготовка, там ничего сверхъестественного не было. Я бы сейчас, да, спустя сколько-то лет, я бы выбрала дипломную работу. Я бы хотела что-то свое привнести именно в эту сферу, наверное, как-то так.
Хорошо, давай предположим, что ты выбрала бы дипломную работу. Как ты думаешь, тогда с теми навыками ты смогла бы написать сама хорошую, стоящую дипломную работу?
Я поэтому и выбрала экзамен.
Каково было бы, если бы в университете студентов учили бы осознанности, как выбирать предметы, как учиться. У студентов учили бы тому, как писать эссе, как писать курсовую работу, как писать дипломную, как ее защищать, как строить отношения с учителями. Разговор о навыках обучения.
Было бы очень замечательно, потому что когда мы пришли студентами, то есть когда я только закончила школу, мне сказали, вот там будут читать лекции безостановочно, ты должна успеть все записать, преподаватели дважды не повторяют. И мне было страшно, мне было действительно страшно, я думала купить себе диктофон, сесть, нужно прийти, сесть на первую парту, записывать всю лекцию. А на... когда я уже поступила, это было вообще по-другому. Это было по-другому в плане того, что у нас была интерактивная доска, это все висело, нам сказали, мы вам скинем презентацию на почту. И, в принципе, все так и происходило. Таких сложностей, о которых мне рассказывали, не было. Касательно курсовой работы, нам говорили, структура должна быть такой, нужно делать вот так, с интернета скачивать нельзя, Ну, вот такой вот вводный курс такой был, но мы по-любому делали так, как удобно нам. То есть мы...
Вам был объяснен формат, как сделать?
Да, как формат, да.
А процесс, как собирать информацию, как отбирать самую важную?
Нет, такого не было.
Как ты смотришь, если бы сейчас в университетах обучали бы вот таким навыкам с первого курса прям?
С первого курса было бы замечательно, потому что я и говорю, после школы я была в неведении, мне было интересно, и в то же время мне было страшно, потому что ты же не знаешь, чего ожидаешь. Мне было страшно. Когда мы пришли, нам вот просто объяснили вот так вот, и мы делали так, как удобно нам. Копировать,
по наитию.
Вопрос такой, Аида. Вот сейчас ты, кроме того, что работаешь, у тебя два высших образования, ты еще чему-то учишься? Если учишься, то как?
Я сейчас снова изучаю английский язык. На тот момент, когда я его изучала в школе в 10 классе, я же все-таки родители сказали, что я пойду учиться на финансиста. Я подумала, ну зачем финансисту нужен английский язык? И я просто забила на свои курсы, я перестала ходить. А когда я уже начала работать в международной компании, я понимала, что действительно мне нужно подтянуть немножко. И сейчас я снова занимаюсь английским, но сейчас я это делаю осознанно. Сейчас это делается по моему собственному желанию. Я сама нашла курсы, я сама сказала, что мне нужно. Я понимала свои пробелы, я знала, что не так. То есть это уже осознанно. Любое твое решение, любой твой выбор, он должен быть осознанным. Это вторая компания международная, где я работаю именно в сфере налогов. А после первого, когда я только закончила и полтора года была, скажем так, юристом, да, после этого у меня вот не было осознанности.
Как оно пришло к тебе?
По течению, то есть ты плыла?
Да, я плыла по течению, да. Вот. Это пришло само. То есть это просто в один день я поняла, да, действительно, это мне нравится, я хочу этим заниматься. Я хочу это развивать дальше. А для этого мне нужно вот это. Просто это структурировано.
Действительно, по течению пришла.
А что вот, ты? Ну, а как
вы? А что вы хотите? Действительно, это было по течению.
А как Менделеев таблицу придумал? Уснул и придумал ее. Вот и все. Просто варилась информация в голове.
Я сейчас
в какой-то момент все стало на
свои места. Как я вообще прихожу к осознанности?
А как ты приходишь?
А как люди вообще приходят к осознанности? Вот, все вот
давайте
так
обсудим
в один момент просыпаются и такие, опа, вот.
Вот у меня буквально недавно был такой момент, что я же говорю, что я 2 с лишним... года занимаюсь налогами, и мне предлагают на работе перейти на другую позицию. И мне говорят, ты бы не хотела вот эту позицию? Я говорю, нет, не хотела, то есть я не рассматриваю ее. А потом мне мой менеджер говорит, ну ты смотри, вот если ты пойдешь туда, будет вот так-то. То есть она меня направила. Я сказала, я подумаю. Она сказала, подумай. Прошло 4 дня. После 4 дней ко мне пришло вот это вот осознание. Но я не знаю, откуда оно приходит. Я где-то вычитала, что если ты... Кем ты видишь себя через 5 лет? Да, такая стандартная фраза. Я прочитала вот эту фразу, и там было написано, прежде чем ответить на этот вопрос, не нужно говорить, ой, я классная, я буду хорошим, там, не знаю, гитаристом и так далее. Ты должна говорить это четко. Я буду в списке топ-10 лучших гитаристов города Алматы, скажем так. Там было написано, что более конкретно укажите, кем вы видите себя через 5 лет. И вот тогда пришла осознанность. Я прочла эту фразу, я сразу представила себя, кем я вижу действительно себя через 5 лет. Я вот эту картинку увидела, а для этого мне действительно нужно пойти на эту позицию. Без этого я не смогу добиться того, чего я хочу через 5 лет. То есть это вот просто один момент, одна фраза. То есть один кусочек с книги. Это вот, я думаю, что к осознанности не приходит как-то намеренно. Это приходит вот как-то само по себе, да.
Это как штука, типа, ты не знаешь, что тебе этого не хватает, пока ты этого не получишь. А когда это тебе приходит, ты понимаешь, вот это и нужно было.
Да, согласна.
Надо пробовать.
Да, что там, знаете, может быть какой-то, допустим, ты видишь себя через 5 лет кем-то, но ты сейчас на каком-то месте стоишь, и нужно попробовать вот эту, как сказать, мостик какой-то, который тебя вот просто... Ты через это пройдешь, и дальше вот будет то, ч- чего ты хочешь действительно на самом деле. У каждого она индивидуальная, я считаю, что это так. Я люблю побыть наедине с собой. Я люблю разговаривать сама с собой. Когда я разговариваю сама с собой, наедине, когда никого нет, я слышу себя. Часто мне такое бывает. В такие моменты вот как раз такие, что щелчок происходит, и я понимаю, чего я хочу. А некоторые выписывают. У каждого по-разному. Или же бывает, я могу обратиться к тому человеку, который там больше разбирается в том, что я хочу. И когда я буду разговаривать с этим человеком, он мне, возможно, даст какие-то ответы на мои вопросы. И вот это вот какая-то последовательность после этого. Я приду, он объяснил мне вот так, значит, это вот так. Или даже могу понять, ой, это же мне не нужно.
А как ты находишь вот таких менторов, людей, которые добились уже того, чего ты хочешь?
Эти люди работают со мной. Это двое девушек, которые меня вдохновляют. Я смотрю на них, и я хочу быть, как они. К одной я подходила и говорила, я бы хотела быть, как ты. Мне нравится твой подход, мне нравится, как ты разговариваешь с людьми, мне нравится, как ты это делаешь, эту работу. В моем случае эти люди рядом со мной ходят. То есть это мои коллеги, которые действительно добились того, чего я хочу через 5 лет себе. То есть на их примере они рядом со мной, и в любое время я могу у них спросить.
Не было необходимости искать ментора, менторы были рядом.
Вот. Это вот сейчас, когда я работаю именно в этой компании, а в другой компании этого не было. Тогда я вот искала, тогда я и пришла к подкасту Каржана «Find Your Bee». Мне кажется, определенного приема нет. Ты сам находишь путь, ты сам находишь, как это упростить и как добиться. Было бы желание и осознанность.
В общем, по итогам сегодняшнего разговора, да, я так понимаю, самое главное — это осознанность, видеть себя через 5 лет, и слушаться папу.
Слушаться папу, правильно.
А, и еще учиться. Хорошо учиться.
Не для галочки, да? А вот мне интересно, есть же люди, которые вот изначально еще со школы хотят, я хочу вот этого. Есть люди, которые в университете, да, я хочу вот этого. То есть люди, у которых вот эта осознанность, наверное, уже...
С детства,
да. Они, наверное, не слушают, да, наши подкасты.
Но это неизвестно. Если вы такой человек, про которого говорит Аида, пожалуйста, напишите нам.
Да, поделитесь.
Позвоните, придите к нам прямо сюда. Давайте вас расспросим, потому что мне тоже безумно интересно.
Каково это? Как воспитать детей так, чтобы они были осознанными?
Вот это прям вообще насущный вопрос. Давайте быстрее, пожалуйста.
Дети растут.
Зачем ты пошла в магистратуру? Осознанно это было решение или тоже папа настоял?
Мы должны продолжить, мне кажется. Я сказала, что я осознанно начала изучать английский.
Вот, отлично.
И в этот момент... Ко мне пришло осознание того, что я хочу дальше учиться, уже продолжить свой путь в сфере финансов. Я хотела его продолжить. Я начала искать университеты, я хотела поступить на магистратуру. То есть многие ребята действительно после университета поступают на магистратуру, потому что так надо, потому что у тебя незаконченное высшее считается у нас нынче, да? А я после университета не хотела никуда поступать, потому что с 2 дипломами мне нужно было определиться, чем именно я хочу заниматься. Я начала искать магистратуру, я начала изучать, что, где, как. И в этот момент я хотела на грант, если честно. Ну, у нас в Казахстане, в Алмате, я хотела на грант. И я сдала экзамен, там же 2 экзамена. Первый экзамен государственный я сдала. И когда нужно было сдавать 2-й, так получилось, что у меня на тот момент мне нужно было улететь в Астану. Я не могла отменить свою поездку, и я не могла не сдать экзамены, как бы, да. Мне сказали, если ты сегодня сдашь экзамены, то есть там же есть определенное время, когда нужно сдавать экзамены. Там была дата определенная. Я сказала, в эту дату у меня вылет, я не могу. Они сказали, тогда можете сдать заранее, но вы не попадаете под грант. То есть вы не получаете грант. Я сказала, окей, я согласна. То есть они мне какие-то скидочки сделали, я посчитала. В принципе, сама смогу это все оплатить. То есть не кто-то, как в универе папа, да, мне оплачивал. Посчитала, я думала, что да, я смогу это осилить, как бы я поступила, учеба началась. я пришла на пары, и мне было очень скучно, потому что там были преподаватели, взрослые люди, у которых, в принципе, не было опыта именно в каких-то компаниях. Опыт работы в каких-то компаниях у них не было. Они были больше теоретики, мне кажется. Они доктора наук. Да, именно в своей сфере. А мне вот в магистратуре я хотела, чтобы они какие-то бизнес-кейсы давали, чтобы на каких-то живых примерах. Вот есть в мире такая-такая-то компания, да, все сейчас открыто все говорят, пишут, то есть свои обороты указывают многие компании крупные. И вот у них был такой пример, у них был такой кейс, и этот кейс решали вот таким вот образом. То есть я думала, там больше практики я ожидала, а там этого не было, и больше была опять-таки теория. Те примеры, которые они нам давали, на дом, те примеры, которые они говорили на самих уроках, будучи сотрудником международной компании, для меня это было совсем скучно. То есть это тот уровень, через который я прошла уже давно. Я хотела больше практики, я хотела, чтобы они делились своим опытом. Я хотела, чтобы они давали мне какие-то жизненные примеры, которые у кого-то действительно было. И исходя из этого, я То есть я больше хотела практики.
Ну, понятно, больше практических знаний.
Да, я хотела, чтобы...
Она хотела магистратуру, которая из жизни, не из книжек,
да.
Не придуманных, а из жизни.
Не теорию, я хотела больше практики, действительно. Ну, я этого там не получила. Прошел месяц, и месяц я ходила, мне было очень скучно. Они давали, знаете, такие примеры, которые... Ну, действительно, я через это прошла. Такие примеры были у меня. Мои примеры намного лучше, я считала. Мои жизненные, да, скажем так.
А надо ли было тебе поступать в эту магистратуру?
Не надо было. Это была моя ошибка. Я столько денег потратила на это. То есть это безвозвратные деньги были. Я за первый свой семестр оплатила. Плюс еще какие-то проценты за то, что я не доучилась, скажем так. Я поняла это. То есть опять пришла эта осознанность, и я поняла свою ошибку, и мне не обидно за свои деньги, которые я потратила туда, потому что я заплатила, конечно, дорого за свою ошибку.
Вот. Но на того стоило.
На того стоило, да. И моя большая ошибка была в том, что я хотела большего, и я пошла, я извиняюсь, но я пошла в местный наш вуз. То есть... Это было понятно, что этот университет мне не даст того, чего я хочу. Я извиняюсь, глубоко, дико извиняюсь. Я заплатила за это деньги, я это не получила.
Mm-hmm.
И потом сказала, господи, зачем я это сделала? Ну, нужно было сразу изначально поступать за границу. В моем случае это было по-другому, видишь, я индивидуально.
Если посмотреть на это с точки зрения осознанности, да, то Аида первый в институте училась неосознанно, да, и ей не нравилось, и у нее не было никаких претензий. А в магистратуру она пошла осознанно, да, и то есть она уже ждала, она уже сама заплатила деньги,
да.
Свои собственные,
угу.
И она за эти деньги ждала знаний, чтобы эти деньги отбить.
Угу.
Ну,
угу.
Просто чисто экономически, да, практично. Вот так нее идут флюиды практичности. Я их вот сейчас на себя на это
да,
накидываю.
Кстати...
То есть она хотела, да, отбить деньги, получить новые знания и level up.
Да,
да?
Согласна, да, все верно.
Повысить свой уровень. Но она этого не получила и приняла осознанное решение не платить деньги впустую, просто так не ходить, не тратить время, заплатить проценты и попрощаться с этим институтом, да?
Да, да.
Угу.
И у меня был разговор с деканом, она женщина тоже с хорошим бэкграундом, и она мне сказала, если честно, этот университет тебе не даст то, что ты хочешь. Это было открыто, мы с ней поговорили. Она сказала, поступай за границу. И, кстати, даже был такой между нами разговор, действительно, она сказала, что есть ребята, действительно, которые поступают ради галочки.
Вот. А скажи вот по своему опыту, местные компании сильно отличаются от зарубежных? Ну вот работа в местных компаниях от зарубежных, так же, как образование в местных вузах от зарубежных?
Колоссальная разница, я считаю. Я первый год работала на государственной службе. Потом я перешла на международную компанию. Большая разница. Очень большая, огромная разница. самое первое — это, наверное, отношение к тебе как к специалисту, к личности, в первую очередь. Ну, эйджизм существует. Это когда взрослый прав, ну, тот, кто постарше, тот, кто занимает высшую должность, он прав, все должны слушаться его. А в международных компаниях ты личность. Вот твое мнение учитывается, тебя слушают. Генеральный директор может с тобой посоветоваться о том, чего не знает он сам. То есть там все открыто, спокойно, ты можешь сказать свое мнение, ты можешь встать и сказать, я с вами не согласна, я думаю вот так вот, я хочу вот так вот, давайте рассмотрим вот это. Ты можешь, то есть у тебя есть право голоса, ты можешь это сказать, и за это тебя не наругают. Наоборот, скажут, молодец, ты сказала это, ты сказала свое мнение. Будут хвалить, а в государственной службе тебе так не скажут. Там есть определенная система, определенная схема, по которой ты движешься, и ты не можешь. Там есть рамки, за которые ты не можешь выйти.
И вот теперь отсюда вопрос.
Угу.
Ну, то есть разницу мы поняли именно вот в отношении, в работе. Вот теперь разница в образовании и в требованиях. То есть образование, какое нужно для государственной службы, нужно ли стараться или можно отучиться для галочки?
Можно отучиться для галочки.
И в иностранных компаниях?
В иностранных компаниях.
Проверяют знания?
Конечно. Ты не только не проверяют, а ты это используешь. Ты даешь какое-то... Ты можешь поделиться. У меня был такой опыт в предыдущей компании, да, или у меня был какой-то такой момент, и я извлекла из этого вот это, а давайте попробуем вот так вот. То есть там больше ценится твой опыт и твое знание. А в государственной службе действительно... К сожалению, можно просто прийти с дипломом, который вот для галочки. Сейчас уже более по-другому. Все это пересмотрели, и сейчас меняется в лучшую сторону. Я за это рада, действительно.
Это просто отлично.
Это отлично. Раньше люди могли сидеть... Ты рабочее время до 6:30. В 6:30 ты уйдешь, как ты можешь уходить? Раньше было так, сейчас их выгоняют после 6:30. Я этому безумно рада, потому что у этих людей тоже есть личная жизнь, семья, дети, и они тоже должны помимо работы заниматься чем-то.
Ну, то есть потихоньку все идет к улучшению.
Да.
Отлично.
Это не может не радовать.
Отлично.
Насчет образования я не могу сказать. Я училась в московском вузе, и с казахстанским он отличался тем, что, во-первых, преподаватели очень-очень другие, и требования там было пожестче, если честно. Здесь мы-то как-то могли, не знаю, какие-то уступки были все-таки. В плане, наверное, ментальности, возможно. Я не знаю, как и с чем это сравнить, но мои московские преподаватели, они очень просто были требовательные, нам задавали вопросы. То есть мы прошли одну тему, задают вопрос, и ты тут же должна написать ответ. Каждому индивидуально один вопрос. Ты не спишешь, ты не смотришь по сторонам. Преподаватель ходит по кругу и видит. И руки должны быть на столе ничего не должно быть. То есть скатать, да, списать. Это было невозможно. И ты училась. Ну, во-первых, мне это нравилось, да, как я уже ранее сказала. Во-вторых, тебе придется учиться, как бы ты ни хотела. Если ты хочешь хорошую оценку, если ты хочешь действительно... получить знания, ты учишься. То есть было так. Ну, в этом была разница. А за границей я не училась, так что не могу ничем поделиться. К сожалению, пока не могу.
Отлично.
Я думаю, что...
Это установка на рост, когда ты говоришь, что ты пока...
Пока не могу, да. Действительно, я хочу, у меня это в планах есть. И когда я отучусь, я приду, и мы с вами еще одну запись. Возможно, к тому времени у меня уже поменяется мнение, и я поделюсь уже новыми опытами.
Ребята, давайте заканчивать этот выпуск. Получился довольно насыщенный, долгий.
И классный.
Да. Какие у тебя выводы, осознания Аида сегодня?
Сегодня я прям вспомнила школу, университет, как я училась, и действительно, как я пришла к тому, чем я занимаюсь сейчас. Вывод таков, что нужна осознанность. И осознанность приходит спонтанно. Это вот то, что я поняла. Учите английский, не только английский, учите языки, которые вам необходимы, которые вам пригодятся в жизни. И, наверное, очень важно оценивать себя трезво, оценивать свои хорошие качества, плохие качества, делать из них вывод и смотреть на будущее, ну, в моем случае, на ближайшие 5 лет, кем ты себя видишь, и представить, кем ты себя видишь, и понять, что тебе нужно для этого.
И самое главное
— слушаться папу. Я хотела вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили быть гостьей номер 1. Это очень приятно. Я желаю дальнейшего процветания вашему подкасту, чтобы у вас было много слушателей, чтобы они получили с вашего подкаста нужное и услышали то, что им нужно. И слушая ваш подкаст, чтобы к ним пришло осознание.
Спасибо, Аида.
Кого ты порекомендуешь в качестве следующего гостя?
Я бы, наверное, порекомендовала свою подругу, которая в школе училась на отлично, в университет закончила на отлично, поступила на магистратуру, везде училась только на гранте. Она училась за границей, и у нее очень огромный опыт работы, и она действительно, будучи школьницей, понимала, кем она хочет стать, и она действительно пошла к этому, и сейчас она этим занимается.
Отлично, мы в следующих выпусках непременно пригласим ее, если она согласится.
Конечно. Я думаю, что согласится, и ей будет очень интересно.
Это был подкаст «Как учиться».
Это был Эл Кудайбергенов.
Это Николай Колесников.
И Аида Жумисхан. Спасибо всем.
Пока.
Пока.